Привет всем! Среда, 19.00, в эфире традиционно «Вильна касса», в студии Богдан Нановский и Богдан Пономарчук, и всем привет!
Доброго вечора! И сегодня у нас в гостях Неткрекер, а саме менеджер проєктів і старший куратор студентських програм Василь Качетов та менеджер з персоналу Галина Марчук. Доброго вечора!
Привет!
Привет, ребята! Ну, я не знаю, первого назвали Василия с достаточно сложной такой должностью. Василий, расскажите вообще, что это такое? Что такое менеджер проектов и бла-бла-бла-бла-бла?
Это несущественно. Есть как бы, знаете, как в армии есть должность, есть звание, да? Менеджер проектов – это человек, который руководит, собственно говоря, проектами, да? А куратор – это касательно той нашей работы, которая здесь ведется в Политехническом институте, в учебном центре. То есть, как бы, куратор – это тот человек, который, как бы, курирует учебный процесс, учебные группы и готовит их, так сказать, к дальнейшему продвижению, так, на работу или просто к каким-то там дальнейшим необходимым шагам, которые они, студенты, хотят сделать в своей жизни.
Окей, теперь добрый вечер, Галина, еще раз.
Добрый вечер.
И да, и чем вы занимаетесь на трекере?
Ну, я менеджер по персоналу, поэтому я занимаюсь всем, что связано с персоналом, начиная от набора, поддержки там ребят во время испытательного срока, помощь им с обучением, с развитием, ну, любые процессы, там, соцпакет, то, что касается. Ну, параллельно, так как у нас нет деления, HR занимается и работой со студентами. Все, ну, курируют со стороны HR все студенческие программы. Вот. Я еще пару слов добавлю по Василию, потому что он скромный. Вот. На самом деле, все, что у нас сейчас проходит в КПИ, проходит под его там контролем, все идеи, нововведения и также работа с кураторами, со студентами, он за это все полностью отвечает со стороны компании.
Дякуємо. А маленький зробимо знову ж таки ліричний відступ. Я хочу нагадати нашим слухачам, що нам можна задавати питання в прямому ефірі за адресою vk.com/radio.kpi. Так що чекаємо. Найактивніший традиційно отримає подарунок.
Окей, ну а ми продовжимо. Наверное, начну з Василія. Такий допрос. Назовемо це допросом. Чим займається Неткрекер? Для меня это пока тайна.
Как это не удивительно, Неткрекер занимается разработкой программного обеспечения.
Да, для кого?
Для кого? Неткрекер – это продуктовая компания, поэтому Неткрекер работает, можно сказать, для себя или для своих клиентов. То есть, как бы, Неткрекер выпускает свои собственные продукты, которые внедряет по разнообразным клиентам по всему миру, на всех континентах, кроме Антарктиды, да, и соответствующим образом поддерживает их, апгрейдит, разнообразным образом там расширяет функциональность этих продуктов, которые у нас есть. То есть мы не можем говорить, что как бы для кого-то мы работаем. То есть мы не аутсорсинг, мы продуктовая компания.
Ну, если добавить пару слов, то наш рынок – это операторы связи. То есть мы делаем специализированный софт для операторов связи, то есть любой связи. Мобильная, спутниковая, там, телефония, интернет. Вот, поэтому, соответственно, наши клиенты – это крупные телеком-операторы по всему миру.
Хорошо, а откуда корни вообще? Неткрекер – это украинская компания, откуда она пришла, где вы есть сейчас?
Неткрекер – компания американская, штаб-квартира у нас в Соединенных Штатах, Массачусетс, пригород Бостона, небольшой городок Волсом. Там, ну, там наш главный офис, но это глобальная компания. То есть она начиналась оттуда, со стартапа, но потом развивалась и открывала офисы по всему миру. Здесь в Украине 3 центра разработки, вообще их 10 в СНГ. Есть также там технические центры в других странах. Порядка 30 офисов, ну, 30 локаций, то есть 30 стран сейчас. Это все, там, все континенты, не включая Антарктиду.
Отлично.
От ви сказали, що ваша компанія розробляє софт для телеком-компаній. Тобто програмісти мають спеціалізуватися як і на своїй мові програмування, так і на якихось штуках телекомунікаційних.
Ну, это как бы весьма-весьма-весьма желательно. То есть это дает очень-очень большой плюс программисту, если программист разбирается в предметной области. То есть было бы весьма абсурдно считать, что если программист, который пишет программы для автомобиля, например, не умеет водить автомобиль, не знает, что такое коленвал. Здесь то же самое. Программист, который пишет софт для телеком-операторов, это преимущественно наши заказчики, преимущественно телеком-операторы, не знают, что такое там телекоммуникации. Как он тогда будет понимать, как оно должно правильно работать? То есть...
Окей, а вы делаете вообще решение под ключ для телеком-операторов, или это какой-то покрывает всего лишь какой-то сегмент?
А в смысле, уточните, пожалуйста.
Ну, кожен продукт уникальный является уникальным?
А нет, смотрите, как бы существует понятие продукта, который как бы поставляется в формате out of the box, то есть называется из коробки. Да, и для каждого заказчика существует понятие его кастомизации. То есть, например, ну, минимальное, что там хочет заказчик, например, прикрепить свой логотип. То есть, если мы как бы прикрепляем на программный продукт логотип, остальное как бы оставляем out of the box, да, это уже кастомизировано, есть там логотип. Вот. А кастомизация может быть абсолютно, как нет предела полета фантазии, то, что мы можем кастомизировать в продукте для заказчика. То есть логотип это самый минимум.
Ну, я вот немножко другое имел в виду. Скажем так, возможно ли создать вот телеком-оператора с нуля только на продуктах Netcracker? Или вы покрываете всего лишь какую-то часть их потребностей?
Ну, я не уверен, можно ли создать телеком-оператора с нуля только на продуктах Netcracker, потому что у нас, например, нету программных продуктов, которые покрывают там офисные приложения, да, то есть или там, не знаю, там открывание дверей в офисе, да, которые, или там видеонаблюдение, как бы. Это у нас такие продукты не выпускаются. Да? У нас как бы продукты, которые касаются работы с самой сетью, работы с клиентами, опять же, там порталы какие-то, самообслуживание, работа, вот, собственно говоря, с бизнесом того, что как бы тот именно бизнес, который есть у клиента, а не какие-то там саппортные части, то, что клиенту может понадобиться.
Good. Вопрос, а на чем вообще программируют? Ну, допустим, даже в киевском офисе я не должен говорить. То есть, что востребовано сейчас в Netcracker?
Востребовано сейчас в Netcracker? Как это, программист, да, то есть как наше программное решение, оно подразумевает под собой, то есть это enterprise приложение, да, то есть enterprise приложение подразумевает под собой программирование на языке высокого уровня, у нас это Java Enterprise Edition, и, соответственно, на языке работы с базами данных, то есть это SQL. Рядом от них идут соответствующие деривативы, то есть поскольку от Java у нас отходит там то, что UI касается, то есть JavaScript, не знаю, язык разметки там, тот же самый HTML, CSS. А если мы копнем чуть-чуть в сторону базы данных, то, естественно, там работа уже как бы на уровне того же самого Oracle, который у нас применяется, то это используется в том числе язык программирования PLSQL.
І повернемось до нашої головної теми – можливості для студентів. От ваша компанія дуже тісно, як нам відомо, з ними співпрацює. В якому вигляді саме це проявляється?
Я чуть-чуть поговорю. На самом деле компания, да, очень тесно работает со студентами во всех, по крайней мере в СНГ, во всех локациях, где мы открываем офисы, мы сразу же налаживаем сотрудничество с университетами, открываем учебные центры. То есть мы готовим ребят, студентов, начиная с третьего курса где-то в среднем, учим своим технологиям, мы потом их берем на работу. Вот, в таком варианте учебный центр существует и в Киеве, при КПИ, и ему уже 8-й набор в этом году, то есть уже 7 лет.
Круто, і в нас зразу з цим перше повідання пов'язано. Обучення, задає його Сергій Кирилюк. Обучення в учебному центрі вже почалось, попасть в этом году вже нельзя?
Да, обучение началось, и мы там, не проводим до наборов в течение учебы. То есть попасть можно будет следующей осенью, где-то в сентябре.
А как долго продолжается навчання?
Стандартный учебный курс длится где-то 6-7 месяцев. С октября обычно по май с перерывом на сессию и каникулы. В этом году мы проводим небольшой эксперимент. Это первая проба. Мы разделили ребят на две группы с более сильной подготовкой. Будем их обучать по укороченной программе. То есть планируется, что где-то у них 2 месяца будут лекции и еще практический проект. Совокупно 3-3,5 месяца у них уйдет на учебу.
А разве вот раньше не бывало такого, что ребята прямо из учебного центра посреди обучения, то есть, допустим, где-то в январе, там, в декабре уже попадали к вам на работу на позиции джунов?
Совершенно верно, так бывало. У меня, например, в отделе есть как бы такой человек, который успешно прошел собеседование и попал на позицию джуниор софтвер инженер. То есть и таких сотрудников у нас как бы не один. Это исключительно вопрос, проходит ли человек собеседование или нет.
Ну, то есть раньше эти случаи в частном порядке проводились, а сейчас мы прям отдельную группу сделали, правда, меньше по численности, которую мы считаем лучше подготовленной, сможет быстрее обучиться.
Окей. А в вашем учебном центре, насколько я знаю, проводится подготовка по нескольким направлениям. То есть там, по-моему, телеком, саппорт, что-то там подобное. Это вот можно подробнее более туда? По чему готов? Может, я ошибаюсь немножко,
нет.
Но...
На самом деле это один учебный курс, ну то есть просто это базовые вещи, которые нам необходимы. Это курс по Java SE, Java EE, это основа базы данных, они идут как бы в параллели все, и основы телекоммуникаций. То есть по саппорту было в прошлом году пару лекций, но потом по результатам мы поняли, что это в общем-то не очень и нужно студентам. То есть каждый год мы вводим какие-то новые в процессы, да, эксперименты в процесс учебы.
Хорошо, а вот Сергей Кирилюк нам задавал вопрос, он, правда, его почему-то удалил, но я его запомнил, я хитрый. Что нужно вообще для того, чтобы пройти собеседование, то есть какая должна быть база?
Ну, смотрите, как бы в этом году, то есть мы как каждый год мы стараемся быть лучше и лучше, да, в этом году, а для того, чтобы пройти собеседование, нужно было ответить на 7 несложных вопросов. Да, то есть суммарное количество оценок, которые набирали кандидаты, было максимально, допустим, 7. Из них это были 2 письменных несложных вопроса, то есть один по Java или языку высокого уровня, допустим, C++, да, мы открыты как бы для этого тоже были, и один по знанию баз данных, то есть это, например, SQL, да. И, соответственно, точно такие же по 2 устных вопроса. 2 по Java или по ООП, и 2 по базам данных. И один вопрос на общую эрудированность.
Это вы говорите про собеседование, то есть...
Это при собеседовании, при поступлении в учебный центр.
Да, а в этом году у вас вроде как появилась такая новинка, как нужно было пройти какой-то небольшой отбор, то есть пройти какой-то тестик для того, чтобы попасть на это собеседование.
Ну, это как бы, можно сказать, что это был бы, как, знаете, как вот на последних страницах газет пишут ребусы, да. Это был как бы ребус, да, называется «Угадай из там 5 квадратиков собери слово счастье», да. Вот у нас как бы ребус был, это B64 строка, которую просто нужно было декодировать, это был URL, который под ним лежал.
Но без казуса вроде как не обошлось. Мы слышали, что кто-то там что-то запостил на Stack Overflow, его быстро обнаружили, и что там смешно получилось. Что-то знаете об этом вообще?
Смешно, я не уверен, что было это смешно или не смешно, как бы мы к этому как бы так не относились. То есть сотрудники действительно как бы расценили это весьма смешно. Не только Stack Overflow, еще на других форумах как бы люди постили просьба помочь мне, как мне попрограммировать. Вот. Кто это сделал, мы как бы не искали, кто это делал и зачем он это делал, почему человек как бы не может взять код, скомпилировать его и запустить. Почему он спрашивает помощи в интернете?
Ладно, давайте мы сделаем небольшую музыкальную паузу, сейчас отдохнем, и дальше у нас уже накопился большой стек вопросов, мы по ним продолжим говорить. А у нас сейчас в эфире Сергей Бабкин, «Злыва».
Розумієш, треба чекати, поки грієш в обіймах своїх немовляти. Сьомий поверх, злів та праворуч, хоч не разом, знайди ноти, треба грати, поки є сили, потім прибрати все, вимити з мила. Щось бракує, але треба мовчати. Інтригуєш. ти цілком таємно заради людства. Дуже темно в очах самогубства.
В эфире снова Вильнакаса. Мы сделали небольшую музыкальную паузу. Надеюсь, за это время наши слушатели уже успели переварить основную пока информацию, которую мы получили от компании Netcracker. И у нас за это время накопилось несколько вопросов. Ну, я думаю, мы начнем.
Да, почнемо, напевно, з найбільшого. Задав його Роман Гуйван. Хороший вопрос. Насколько круче писать свой продукт вместо того, чтобы быть еще одной украинской аутсорсинговой компанией? Плюсы и минусы, все дела. Ну и второй вопрос. Сколько нужно иметь в штате ничего не умеющих людей, чтобы те, что умеют, все равно все тащили? На примере кадров нашего факультета 10-15% сотрудников балласт и по совместительству читают 90% нашей программы. Такие дела.
Ну, отвечайте. Сложный вопрос.
Какой интересный вопрос. Давайте, может быть, на него...
Да, по частям.
Да. То, что как бы балласт существует, то, что как бы люди поступают в институт или идут на работу, которой они как бы заниматься не хотят, это совершенно верно. Но как бы у нас для того и существует, как бы есть несколько этапов отбора, да, есть соответствующие там ревью работы сотрудников, что как бы балласт у нас особо как бы не задерживается, да. Какой там
первый вопрос был, насколько лучше писать продукт, да.
А касательно продукта, мне кажется, это намного более веселее. То есть у нас намного чаще люди общаются с финальными заказчиками, видят бизнес, как бы с вот как бы видят сам по себе бизнес. Потому что когда вот сотрудники, работающие в аутсорсинге, они как таковой бизнес не видят очень часто. Как бы. У нас до трети сотрудников в офисе находятся в командировках постоянно. То есть они как бы находятся в командировках, они находятся в офисах наших заказчиков по всему миру. То есть так как вообще все континенты, кроме Антарктиды, да, и они видят, как бы, как это происходит уже как бы на самой передовой части технологий, того, что как бы двигает как бы сам по себе телеком. То есть они видят то, что самое-самое-самое, что у них есть инновационное. То есть там сети 4G, например, там, или еще какое-то вот такое, что как бы вот в Украине, например, просто нельзя увидеть его, не общаясь с заказчиками и не продвигая продукт как таковой. Аутсорсинг зачастую это просто как бы таких возможностей не часто дают, вот, можем так сказать. Продукт писать круче, веселее.
Ну и наступное питание про балласт.
Так я уже ответил.
Вроде да, более или менее ответили.
Да, а все одно люди, є таке, що ревью проводяться, я знаю, там в основном, ну, такі...
Не, ну, балласт в компании наверняка всегда есть.
Ну, смотрите, как бы, всегда есть понятие, что если человек, как бы, в компанию попал, он какой-то минимальный уровень того, что он не балласт, он, как бы, показал на собеседовании, да? Может быть такое, что человек превратился в балласт, что ему дали, например, неинтересную задачу, или он по какой-то другой причине демотивирован. Для этого у нас существуют разнообразные как бы системы, то есть существуют как бы линейные ресурсные менеджеры, существуют, собственно говоря, вот для чего у нас существуют HR, которые как бы занимаются вопросом борьбы с демотивацией и возможностью, как, так сказать, либо избавиться от балласта, либо перевести балласт в полезного члена экипажа. То есть, как бы, такие случаи с балластом, они на самом деле весьма-весьма-весьма нечастые. То есть, как бы, это не является, как бы, трендом у нас вот в офисе как таковым, что мы тут занимаемся целыми днями борьбой с балластом. У нас такого, как бы, особо и припомнить случаев нельзя.
Хорошо, я всего лишь напомню нашим слушателям, что они могут задавать нам вопросы в нашу группу ВКонтакте vk.com/radiokpi. У нас есть небольшой презент от компании Netcracker, фотографии которого вы уже видели на этой же странице. У меня вопрос Галине, мой личный. Как вообще в Netcracker, какими методами борются, точнее, мотивируют работать сотрудников?
Ага, хороший вопрос. Ну, смотрите, на самом деле сотрудников первую очередь, как бы есть два понятия мотивации, да, внутренняя и внешняя. Вот хорошо, если побеждает внутренняя, если человек сам хочет развиваться, там, хочет поехать к заказчику, занимать какие-то более ответственные роли на проекте или позиции внутри компании. А в этом случае нам просто нужно помогать, да, подсказать ему, что ему нужно сделать в данный момент, где ему взять нужную информацию, какой может быть там пройти обучение или кому обратиться. Если действительно там сотрудник устал или, ну, не знаю, всякое случается, да, плохое настроение, тогда приходится либо менеджерам, либо нам придумывать какие-то элементы внешней мотивации, вот. Но это может быть тимбилдинг командный, да, если команда подустала где-то или не сработалось, да. Разговор по душам, какой-то маленький подарочек, не знаю, поздравление с личным праздником. Ну, все что угодно может быть. Тут уже нужно конкретный случай рассматривать.
Ну, наверняка же есть какие-то уже неткрекеровские традиции, как у каждой компании. Что такое тимбилдинг? Это пойти командой в паб попить пиво или, возможно, это какое-то интеллектуальное занятие где-то вот?
Бывает по-разному. То есть мы такие проекты... Кому-то нужно пойти в паб и попить пиво, да? А кому-то хочется собраться в мафию поиграть после работы. А кому-то у нас вот организовалась группа, которая альбом свой записывает. То есть масса вариантов.
Интересно.
Есть футбольная команда, да, которую, ну, просто там... Есть баскетбольная, там, волейбольная, которую просто можно оплатить зал для тренировок. Пусть они ходят после работы снимать стресс.
Круто. А вот вы задали про... Відрядження. У вас працівники самі так виявляють бажання кудись їхати, чи ви їм сьогодні ти їдеш?
Это двухсторонний процесс. То есть есть потребность, есть желание, да? Если сотрудник совсем не имеет желания и возможности ездить, он не поедет. Он будет работать в офисе, то есть мы его не будем заставлять. С другой стороны, должна быть задача, с которой сотрудник поедет к заказчику. Мы все-таки не турагентство.
А часто у вас відбувається релокація в інші офіси ваші?
Релокация – это в нашей корпоративной терминологии, это когда сотрудник переезжает на работу в страну, где у нас находится заказчик. Это не на постоянной основе, то есть обычно это на время проекта, там контракт на год, на 2 года, на полгода, в зависимости от задач. Это происходит. Ну, не часто, но сейчас несколько человек из киевского офиса находятся на релокации в разных странах. То есть, а командировки, как короткие поездки, там месяц-два, этого достаточно много.
Угу. І в нас наступне питання від Івана Сайченка. Знаю, що ви співпрацюєте з МТС. Перше, які технології вони потребують? І друге, з якими операторами ще співпрацюєте?
Я, можна, відповім по МТС, а потім Вася по технологіям передам мікрофон. Ми працювали в Україні з UMC, коли він ще не був МТС. І, собственно, іменно під це співпрацювання, ну, як би так сложилось, що був відкрит київський офіс. Это было 7 лет назад. А сейчас мы уже не сотрудничаем с UMC, потому что они в процессе реорганизации, у них поменялась политика. Мы не сотрудничаем с МТС, но у нас, ну, возможно, будет сотрудничество в будущем.
Ну, а по технологиям, Василий?
Это очень такой интересный вопрос по технологиям. Абсолютно разнообразные технологии. Ну, я не знаю, там, wireless, например, какой-нибудь. То есть, там, просто передача данных какая-то, стриминг какие-то процессы. То есть, стандартные технологии, как бы, подразумевают, они как бы диктуются рынком, и они диктуются конкретно из то, что можно сделать в конкретной стране, исходя из законодательства. То есть, это довольно-таки широкий вопрос, на него можно очень много чего рассказать. То есть, все, что угодно, что можно продать клиенту, то, что строится на этих технологиях, каких есть. То есть, не знаю, если этот молодой человек может, не знаю, более детальный вопрос сформулировать, то как бы было бы неплохо.
Ладно, если он нас слушает, у него есть шанс.
Да.
А у нас следующий вопрос от Андрея Ткача. Практикуете ли вы в компании телесные наказания за неуспеваемость по проектам и опозданиям?
Ну, вы знаете, это очень хорошая идея, как бы, мне она очень понравилась, особенно если учесть, что Андрей Ткач – это наш сотрудник, и у него сегодня день рождения.
Витаем.
Да, поэтому поздравляю Андрея с днем рождения. Если ему вдруг хочется, чтобы такое было как бы сделано, он, конечно, может подойти там к своему менеджеру. Ой, то есть ко мне, в смысле.
Или,
да?
К своему HR.
Да, и уточнить касательно этого лично. Вот. Мы подумаем, как внедрить данную инновацию. Мы раньше такого не делали. Но если Андрей как бы есть потребность, то мы как бы готовы пойти навстречу сотруднику даже в столь деликатном вопросе.
Как вообще в Неткрекере поздравляют с днем рождения? Поздравляют ли?
Ну, так как мы уже очень большие, то есть у нас около 400 человек в офисе, то есть лично поздравлять тяжело, но у нас есть календари, которые мы размещаем там на кухнях на каждый месяц и на нашем интернет-сайте, чтобы вы всегда знаете, когда у вашего соседа, там, коллеги день рождения, и дальше уже, ну, каждый лично может поздравить, можно какую-то рассылочку сделать, это же, ну, как бы подарки, все это индивидуально в рамках команды.
Угу. І в нас наступне питання від Валентина Валентиновича. Могли би ви більш подробно описати ті задачі, з якими стикаєтесь при розробці програмного забезпечення для мобільних операторів, і які являються зачастую більш проблематичними?
Ну, ви знаєте, як би от самий проблематичний завжди вопрос, який як би стоїть от перед моїми конкретними задачами, це проблема в комунікаціях, да? То есть кто-то с нашей стороны потерялся, кто-то со стороны заказчика потерялся, кто-то не может отправить email, кто-то не может там сказать кому-то чего-то, да. Проблемы, вот, которые как бы вот я зачастую решаю, они зачастую являются как бы не технологические. Технологически очень просто, да, то есть 1 плюс 1 равняется 2. А человек это намного более как бы сложная структура, да, которая как бы хочет, придет на работу, хочет, не придет. Такие тоже случаи бывали, например, там у нас как со стороны заказчика, например, да. А вот это как бы сложные вопросы, которые нужно решать там с использованием так называемых так, софт-скиллов, там, тайм-менеджмента там, или еще чего-то. Вот. А технологически это как бы готовый у нас совершенно очень хорошо там настроенные процессы в компании, которые позволяют к определенным роду технологических задач решать их определенным способом. То есть если у нас есть, например, задача, то есть там сложная задача, например, по миграции данных. То есть существует, например, текущая система у заказчика, которую заказчик во время тендера наша компания побеждает, и заказчик принимает решение использовать наше программное решение. Соответственно, приходит большая-большая задача о миграции большого массива данных. Например, там 17 гигабайт каких-нибудь данных. Да? То есть это, например, данные о ресурсном инвентаре, то есть это все физические, там, логические устройства, какие-то связи между ними и все остальное, там, сетевые, которые находятся, как бы, в одной системе, и втягивание их в нашу систему. Лимитировано время, за которое это может, как бы, происходить, лимитированы, собственно говоря, там, какие-то, там, технические характеристики, там, параметры, то есть, там, сервер, там, не очень имеет много процессоров, там, или еще что-то. Наши специалисты имеют, так сказать, довольно-таки хороший уровень, например, там, в языке программирования, там, SQL, PL/SQL, пишут, оптимизируют скрипты, используют наши, как бы, так сказать, data flow движок нашей же компании, разработанный для того, чтобы сделать этот процесс, который называется ETL, то есть Extract Transform Load, то есть из исходной базы данных данные как бы выгружаются, загружаются промежуточные таблицы, попадают, собственно говоря, в наше решение. Вот. Это сложная технологическая задача, то есть как бы она довольно-таки часто происходит как бы на рынке не только телекоммуникационных компаний, но это как бы сложная технологическая задача, которая как бы у нас успешно решается на очень большом количестве проектов. То есть, таких задач как бы с каким-то стандартным алгоритмом ее решения, как бы там, а задача может быть супер большая, то есть это может быть там, не знаю, 1000 человека часов быть потрачено на такую задачу, то есть для того, чтобы ее спланировать, как бы, и сделать, вот, не часов, я бы сказал бы, даже дней, 1000 человек и дней, может, действительно потрачено на задачу миграции данных, да, и, соответственно, как бы нужно иметь профессиональную команду и, собственно говоря, правильно распланировать задачи и приоритеты, что, зачем, куда, как эта миграция происходит.
Окей, но не будем грузиться техническими подробностями. Мне кажется, что тот, кто захочет это узнать, придет на курсы Netcracker, устроится на Netcracker и уже более детально это узнает. У нас следующий вопрос от Виталика Кондратенко. Для меня он, к сожалению, не до конца понятен. Как вам пришла идея створити свою компанию? Наверное, Виталику стоит объяснить, о чем мы сегодня говорим, но ладно.
Да, я, к сожалению, тоже не могу ответить на мой вопрос, так как оба основателя компании работают в нашей штаб-квартире в Волсуме. Вот, так что, к сожалению, наверное, вопрос останется без ответа.
Вопрос остался открытым, ну а мы пройдем дальше. Александр Рідько спрашивает, дословно читаю, «Може, я и пропустив відповідь на таке запитання, тільки включився. Чому не взяли нікого в навчально-науковий центр Netcracker при КПІ? Співбесіди провели, але всім відмовили».
Є посилання про оголошення. Я, да. намагався прочитати, не до кінця.
Это правда?
Неправда. Мы взяли 60, где-то 65 человек. Вот. Но так как у нас конкурс был, к нам на собеседование пришло более 400 студентов, то отказать нам, конечно, пришлось, к сожалению, многим.
А всего подавалось у нас более 600 человек. Вот. А если у вас есть еще время, собственно говоря, вы как бы студента, который спросил, студент может, собственно говоря, быстро перебежать в наш учебный центр, где как раз идет занятие, ее ведет наш, собственно говоря, лектор Максим Букасов. Он еще убедится, да, что там Java как раз преподается сегодня, и убедится, что прямо сейчас там проходит занятие. То есть, честное слово, мы не обманываем.
Мне подсказывают, что вопрос про 2012 год.
Але за 2012 рік можемо точно сказати, що заняття були.
Я там був лично.
Ми в 2012-м набирали вообще 85 чоловік на обучение, і 30 или 32 к нам прийшли на роботу, даже по результатам.
Ну ладно, видимо, какое-то недопонимание произошло. Я не знаю.
А в нас чергова перерва. Чекайте нас, чекаємо на ваші запитання.
Да, послухаємо Дані Ельфмана «Mistake».
Speak to me this way. Don't ever let me say. Don't leave me again. Don't leave me again. Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything. Felt this lost before, and the world is closing doors. I never wanted anything more. Don't hurt me this way. Don't touch me this way. Don't hurt me again. Don't hurt me again. Don't hurt me this way. Don't touch me this way.
Don't touch me this way.
Don't hurt me again.
Don't hurt me again.
Don't hurt me again.
Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything more. Oh, you never felt this lost before. And the world is closing doors. I never wanted anything more.
Don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Please don't let me make the same mistake again. Don't let me make the same mistake again.
Doors. I never wanted anything.
Ми знову з вами. З вами в ефірі Вільна Каса. Нагадуємо, що можна задавати нам питання в нашу групу, яка знаходиться за адресою vk.com/radio.kpi.
А задавать вопросы можно нашим гостям из компании Netcracker. Я, наверное, продолжу, потому что вопросов на самом деле накопилось достаточно много. Валентин Валентинович спрашивает, какой уровень тех студентов, что приходят к вам на работу? Насколько сложно им влиться в процесс?
Уровень тех студентов, которые к нам на работу приходят, достаточно для того, чтобы прийти к нам на работу. Вы понимаете, как бы рекурсивный ответ на вопрос.
Я добавлю, что студенты приходят на позицию джуниор-разработчика, поэтому мы считаем, что уровень достаточный для того, чтобы стартовать в компании с этой позиции.
А ось вы можете якось оцінити співвідношення вашого джуніорського левела і інших компаній?
Ну, джуни ж різні бувають, правда?
Совершенно верно, джуны бывают разные. У нас есть какие-то определенные потребности, которые как бы джуны покрывают. Я, к сожалению, думаю, что не могу сравнить, я довольно-таки давно работал в других компаниях.
Ну, я отвечу так тоже, не прямо. У нас есть джуниоры, которые только пришли, да, и, наверное, они соответствуют тем же джуниорам, которые только пришли в другие компании, у которых вообще нет опыта. И есть ребята, которые год там проработали или год с хвостиком и все еще джуниор позицию занимают. Они, конечно, в плане профессиональной там, ну, какой-то подготовки уже более опытные, они уже нюхали пороху на проектах, поэтому они сильнее. И точно так же в других компаниях там, ну, как бы смотря кого мы сравниваем. Если по стажу, то уровень один и тот же.
А как вообще грейды в Netcracker раздают? То есть это выслуга лет или это вот какие-то достижения?
Нет, совершенно неверно считать, что это выслуга лет. У нас нету такого критерия оценки, там, как бы, что там три года ходить в джуниорах, да, потом 10 лет в медах, такого у нас совершенно верно нету. То есть, как бы, все абсолютно зависит от человека. То есть компания как бы предоставляет человеку возможность. Если у человека, как вот сообщила Галина, есть внутренняя мотивация, то есть человек как бы хочет расти, то компания ему эту возможность предоставляет. И человек может вырасти. То есть у нас есть случаи, когда сотрудники за там, сколько, это 4 года, да, 5 лет, вырастали на там 3-4 позиции.
У нас есть несколько примеров даже уже из учебных центров, так как учебный центр там 7 лет существует, когда ребята пришли студентами без опыта и выросли в там руководителей, технических менеджеров на проекте, линейных менеджеров в группе, и даже один кейс – это региональный менеджер одной из наших R&D-практик.
Хорошо, ну в украинских интернетах существует такой мем, как 23-летний синьор. Вот в Netcracker есть такие уже?
Это очень смешной мем. Вот, я помню, что его придумали на Developers.org.
Да, надо.
Вот. Я не знаю, у нас есть такая статистика?
Я вот, кстати, тоже задумалась. Проблема в том, что мы действительно не меряем возрастом. Но если человек 23 года, ну, достоин по нашим меркам, то есть по нашим меркам он выполняет задачи senior, да, то мы не пожалеем ему дать позицию senior-разработчика.
Ну і ладно, удачі їм в этом.
І наше наступне питання від Василя Лукащука. Хто ваш головний конкурент і наскільки висока конкуренція?
Ну, сейчас у нас есть, скажем так, условно два типа конкурентов, да, те компании, с которыми мы на украинском рынке конкурируем за ресурсы, то есть это все крупные IT-компании, ну, по большому счету, с которыми мы и за студентов воюем, и за опытных специалистов, и, ну, основные наши конкуренты, конечно же, это те, с кем мы за бизнес и за клиентов, да, соревнуемся. Это в нашей нише, ну вот сейчас Netcracker входит в четверку лидеров на своем рынке, вместе с нами там это компания Oracle, Ericsson и Amdocs. Это основные наши конкуренты.
Хорошо, а у нас следующий вопрос от Александра Синюка. Скільки часу проходить, відколи новачок, нехай студент, прийшов на роботу, стає хорошим спеціалістом? В Гуглі панує атмосфера стартапу. Як у вас?
Ну, я не знаю, я в Гугле не был, насколько в Гугле как бы есть атмосфера стартапу. У нас как бы отношение к сотрудникам дружелюбное. Как бы я не вижу как бы вот там вариантов сделать там атмосферу там какой-нибудь там или потребности сделать там атмосферу вьетнамской патагонной фабрики по пошиву кроссовок как бы. То есть как бы вливаться, работать в коллективе как бы в позитивной атмосфере, как бы, может абсолютно каждый.
Ну, так в среднем сколько проходит, когда, я не знаю, новичок, он уже теряет... Ну, всегда, когда приходишь в компанию, чувствуешь какой-то дискомфорт, это 100%, это не зависит от компании, по вашим наблюдениям.
Ну, смотрите, как бы здесь как бы абсолютно зависит от человека. Существует абсолютно нормальный как бы вариант, когда к нам приходит новичок-синьор, который имеет профессиональное заболевание программиста, а именно интроверт, да, и который как бы может себя чувствовать неуютно в течение года работы, несмотря на то, что он синьор, и ему там 40 лет. То есть как бы не обязательно как бы в Netcracker, это может быть где угодно. А есть, например, там раскрепощенный молодой специалист-студент, который как бы там, не знаю, там увлекается активными видами спорта и уже на первой неделе понаходил себе друзей, с которыми будет там прыгать, там, не знаю, с крыши.
Я еще с позиции HR добавлю, хорошо? А на самом деле, ну, считается так, общепринято, да, в компании, что считается, что до полугода где-то у человека занимает полный процесс адаптации, когда он становится полностью самостоятельным. Он знает, что, где, кто за что отвечает, то есть полностью все процессы изучает. У кого-то быстрее, у кого-то там чуть-чуть медленнее, понятно, там зависит от предыдущей подготовки. Но это, что, ну, он становится просто там точно уже частью команды, да. А там был вопрос, становится настоящим специалистом, тут уже смотря там, что мерить, да.
И наступне питання у нас від Романа Гарковенка. Два тижні назад написав Тетяні Наболотній по поводу JavaDev. В ответном письмо, помимо прочего, было указано, але на даний момент у нас призупинено пошук кандидатів на цю позицію, але нам точно знадобляться такі спеціалісти, як ви, в найближчому майбутньому. Уточніть, будь ласка, сроки найближчого майбутнього. І є, окрім Java.ee, він володіє ще PL/SQL, і хотілося б, аби робота була пов'язана з самою базою SQL и Database Access. Как это правильно писать в резюме?
Ну, мы потихоньку превращаемся в какое-то хитхандерское агентство.
Да, вот по таким вопросам, наверное, лучше напрямую звонить в HR, ну, как бы рекомендую там. Но коротенько отвечу. Смотрите, действительно, там Татьяна правду ответила, у нас потребность специалистам разного уровня, она волнообразно там появляется, снижается, да, поэтому где-то, наверное, к Новому году стоит ожидать обновлений по планам набора, вот. А как в резюме писать? Ну, тут не подскажу.
А неужели нельзя, вот как, не знаю, обратиться в Google и там найти по какой-нибудь фразе там, как написать резюме?
Лучше просто писать
идея.
Честно, правду, там, и не стараться соответствовать стандартам в резюме. Тут как бы главное то, что вы знаете, а не то, что то, как красиво вы это напишете.
Окей, у нас накопилось еще несколько вопросов, но перед этим задам еще наш один заготовленный вопрос. Меня интересует вот такая вещь, как вообще, насколько ликвидны знания, полученные в Netcracker, на украинском рынке? То есть имеется в виду, понятно, что какие-то технические общие навыки есть, но наверняка же вы больше углубляетесь в что-то более свое. Вот насколько это ликвидно в Украине? Насколько это потом можно продать другой компании?
Ну, как бы любая другая компания уклоняется в что-то свое. Это было бы очень интересно, если бы компании разрабатывали бы в сферической Java в вакууме, да? То есть, как бы, которая вот просто чистая вот Java, как бы без опоры на предметную область или там потребности, там, знаний какой-то предметной области. То есть, если компания работает с клиентами-банками, у нее, соответственно, у сотрудников будет опыт какой-то там понимания в банковской сфере. Если компания работает с клиентами-медиками, у нее будет опыт в медицине. То есть, если у нас как бы есть опыт в телекоме, то как бы он как опыт предметной области, который как бы не является помехой там знанием программиста. То есть, как бы Java, она как бы есть Java, да. То есть у нас существуют как бы переходы из сотрудников как бы из компаний, опять же, в тех наших больших крупных игроков как бы на рынке. Я как бы нишевость компании, то, что мы там пишем на собственном придуманном языке программирования, как бы такого у нас совершенно, наверное, не наблюдается. Как бы мы используем как это называется, industry standard programming language, и как бы вариант как бы ухода куда-то в нишевость у нас просто как бы его нету.
Я резюмирую немножечко. Действительно, кроме того, что, ну, если не взять то, что мы делаем, специализированные какие-то продукты для телекома, все роли у нас и все там обязанности сотрудников, они универсальные. То есть Java-разработчик, он, ну, все знают, какая сейчас война за Java-разработчиком на рынке, да, ему там банковскую специфику изучить за какое-то короткое время никакого труда не составит. Если мы возьмем нашего аналитика, то он может выступать аналитиком на проекте там, с любым программным продуктом и сможет в нем разобраться. PM-ы руководят стандартными проектами разработки, да, неважно для кого. Вот, поэтому наши сотрудники, ну, если они хотят уйти из Netcracker, да, то я думаю, что им будет из чего выбрать не только в Украине, но и, в принципе, на мировом рынке.
Ага, і у нас наступне питання від Валентина Валентиновича. Є ли унікальні услуги, які предоставляє іменно ваша компанія? Наскільки швидко розвивається ринок телекомунікацій в Україні по сравнению з зарубежом?
Ну, наша компанія не розвиває ринок телекомунікацій і не дає услуги на ринку телекомунікацій, как бы. Вот это как бы нужно понимать. То есть уникальные услуги, не знаю, кому это, к заказчику в Украине?
Так, за самым замовником.
Замовником в Украине. Ну, как бы, как уже сообщила Галина, у нас на данный момент нету заказчиков напрямую в Украине.
По поводу, скажем так, возможный ответ на вопрос уникальности, да, в том, что весь жизненный цикл там, наших продуктов делается нашими специалистами, находится внутри компании. То есть у нас R&D, мы продаем и внедряем решения, мы их поддерживаем. То есть все наши сотрудники являются экспертами в этих продуктах, да, и поэтому клиент получает вообще полный спектр сервисов, ему удобно работать с нетквекером. Мы пытаемся сделать там максимально, чтобы стать его стратегическим партнером, чтобы он нам доверял во всех вопросах.
Угу. А у мене от особисте питання, наскільки важливо в вашій роботі так звані софт-скіли, комунікації і презентації?
Это очень-очень-очень хороший вопрос. Да, у нас софт-скиллы в работе совершенно верно нужны чрезвычайно. То есть, как я уже сообщил, наши сотрудники до трети сотрудников из офиса перманентно находятся где-то на сайтах, да, по нашим локациям наших заказчиков, да, и они, собственно говоря, общаются с заказчиками. То есть здесь необходимо как бы эти самые софт-скиллы и развивать в общении, потому что человек, который как бы не может общаться, не может как бы приспособиться к данной конкретной, не знаю, там, культуре этой страны, в каждой стране может быть какая-то определенная специфика, там, кому-то определенному, там, дресс-коду, к, опять же, планированию собственного времени, то есть приходить, то есть заказчики в разных странах там могут безлаберно относиться в силу своей там специфики к, например, там не вовремя приходу на митинги, а могут наоборот как бы очень сильно обижаться. То есть это как бы специфика разнообразной страны. Вот. И как бы наши сотрудники, которые находятся все время на сайтах, как бы софт-скиллы для них это a must. То есть это как бы то. Вот. А в офисе совершенно верно, точно так же, как бы, а в связи с тем, что постоянно как бы происходит как бы ротация, постоянно происходит как бы рост сотрудников, как бы в офисе у нас как бы как это. А софт-скиллы тоже.
Мы все работаем в командах, поэтому там, где человеческий фактор, там софт-скиллы просто жизненно необходимы.
У нас пошла борьба за микрофон. Ну ладно, у нас сегодня очень серьезные слушатели, потому что все хотят, чтобы к ним обращались по отчеству. Ну и ладно. Спрашивает Никита Валерьевич. Василий, как вы относитесь к вегетарианцам?
Вегетарианцам я не отношусь, я могу так ответить, как бы. Мне как бы мясо это очень вкусно, да, питательно, в нем много белка, вот, для того, чтобы как бы есть траву, человек как бы не приспособлен, вот. Я надеюсь, я хорошо ответил Никите Валерьевичу, да?
Надеюсь, он доволен. Ой, у нас тут такой большой вопрос от Ивана Сайченко, и ладно, я прочитаю, но это займет какое-то время. Значит, бро Ивана Сайченко работал в Неткрекере чуть более 2 лет. Его отзыв. Плюсы. Через год работы шлют в командировки. Есть возможность расти. Много переработок. Да, для него это плюс. И процесс поставлен так, что чувствуешь себя очень важным. Работая там. Минусы. Очень низкая квалификация народа. Вот так вот. Большинство туда приходят с универов и сидят по несколько лет. Извне народ набирают не сильно. Поэтому квалификация народа почти нулевая. Боже. Я уже дальше боюсь читать. Технологии не используются вообще, только свои собственные, написанные... Давайте я закончу, наверное, читать этот вопрос. Начало его.
Да, там забыли дописать, что мы по ночам летаем, как бы превращаемся в мышей и пьем кровь
христианских...
И пьем кровь христианских младенцев, да, как бы вот это совершенно верно забыли, там, видимо, в конце написали, как бы это забыли, как бы уточнить, да. Как бы нам больше добавить к этому нечего, вот единственное, что забыли дописать, вот и все.
Вопрос от Анонимыча. Василий, как вы относитесь к троллингу? Ну, судя по всему, неплохо.
А почему вы спрашиваете?
Ну, тут я не знаю, напевно, вже не встигне нам відповісти. У нас підходить до кінця, на жаль, наша передача, і тепер наша улюблена рубрика, там, де ми роздаємо призи, і от хотелось бы...
Вам какой-то вопрос запомнился вообще?
Да, запомнился.
Хотя вопросов было. Но надо выбрать один. Это тяжелый выбор. Его делать вам.
Нет, у нас Галина думает. Какие у нас там были вопросы?
Ой, много интересных вопросов было. И, наверное, если мы сейчас выбрать не можем, мы сделаем это после эфира, посмотрим с вами эти вопросы.
Вот, так будет намного
уделим.
Более удобно.
Окей, тогда последние слова. Есть у вас что сказать КПИшникам? Передать им привет обязательно.
Да, передаю привет всем КПИшникам. Желаю как бы им не намокнуть сегодня, потому что мы пока шли на, сюда вот, на радио, мы как бы весьма сильно промокли. Да, не мокните, пожалуйста, и не болейте, да, и, пожалуйста, учитесь, да. Вот, учитесь, это намного проще как бы и вам, и нам.
У нас звукорежиссер просит настанову на життя. Есть у вас?
Я же говорю, учиться! Нет, учиться не надо. Один раз учиться, вот и все.
Отлично, Галина.
Хочу поблагодарить замечательных ведущих. У вас здесь очень приятно и весело. Вот, привет нашей группе КПИ, которая, надеюсь, нас не слушала, а училась сегодня прилежно. Привет коллегам, которые нас сегодня слушали. Я точно это знаю. Вот, и да, всем в первую очередь успехом в учебе. Если у вас есть еще к нам вопросы, тогда уже адресуйте лично, звоните, приходите к нам.
Ладно, спасибо вам, ребята, Василий, Галина. Василию спасибо за то, что вы первый человек, который, наверное, точно затроллили некоторых наших очень активных слушателей. Да, ну, у меня все, слушайте нас в следующую среду, пока.
Да, я хочу нагадати, що сьогодні в ефірі зразу за нами виходить передача «Дурев не прийшов», у якої в гостях Слава Баранський. Чекайте.
Пока.